Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. Микрофона Сергей Худиев и передача 100 вопросов атеистов. Эта передача предназначена для вопросов атеистов, прежде всего, людей, которые не верят в Бога, которые отрицают бытие Божие, считают обоснованной атеистическую картину мира и которые имеют свои вопросы к христианам. Что меня всегда очень радует в отношении атеистов, почему я очень люблю атеистов, они ставят вопросы. У них есть живой интерес к тому, как устроено мироздание, и поэтому я всегда очень рад диалогу с атеистами. Но если вы не атеист, просто у вас есть вопросы, которые ставят атеисты, которые, может, вам поставили атеисты, вы не смогли найти ответа, то тоже добро пожаловать в эту передачу. И вопросы можно ставить по-разному. Проще всего, наверное, просто на нашем сайте teos.fm. Можно нас там слушать, и там будет внизу такая полоска темно-синяя, и там кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик. Ask Сергей @listru. Ask Сергей @listru. Сергей — последняя буква Y, как русское У. И я хочу еще раз выразить нашу благодарность тем, кто нас поддерживает, потому что мы продолжаем вещать, продолжаем выходить на связь благодаря тем людям, которые нам посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Как поддержать нашу радиостанцию, это вы увидите на нашей главной странице. Если вы хотите поддержать конкретно вот избирательно эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и вам первая же строчка будет ссылка на страничку вот этой передачи. Так что мы всегда очень благодарны за поддержку. Знаете, вот как бывает в некоторых программах, там купить разработчику чашку кофе, ну вот примерно такую же сумму можно нам и послать. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, вот вопросы уже люди прислали, уже лежат в ящике. Так, Алексей пишет: 100 лет назад примерно такой же, как вы, человек, говорил примерно такие слова. Вот я чувствую, что ученый-расист говорит какую-то чушь, но он ученый, всеми другими учеными признанный специалист, и мне нужно совершить акт веры и начать ему доверять. Огромное количество людей, доверяя ему, доверились расисту. Так нет, в прошлой передаче у нас шла речь о том, что для того, чтобы начать понимать, о чем вообще Библия, о чем Священное Писание, нужно допустить мысль, что Библия является неким содержательным, связанным посланием, которое я могу понять. И это необходимо при чтении любой книги. Я приводил пример, что я читал книжку Стивена Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке», и я страшно тормозил, пока ее читал, потому что физика и математика – это не моя область совершенно, и мне периодически казалось, что автор пишет какую-то чепуху, ересь, воображаемое время у него, там какой-то тяжелый вакуум. Как говорил Масяня в каком-то из мультиков, «Во где наркоманы?» И мне нужно было просто сделать такое допущение, что это серьезный автор, который знает, о чем он пишет, он признанный в своей области ученый. И то, что я чего-то не понимаю, это моя проблема, а не его. И мне нужно приложить усилия, чтобы понимать. Вот точно так же, когда мы читаем Библию, у нас возникают затруднения какие-то. Я могу сказать: ой, там это все чепуха, значит, написано. А я могу сказать, что это моя проблема, я чего-то не понимаю, мне нужно приложить усилия, чтобы понять. И это необходимо при чтении любой книги вообще. Алексей пишет, буквально сегодня попалась на глаза статья о тромбозах и смертях, вызванных вакцинацией от ковида. Нет ли у вас чувства вины от того, что вы так усердно продвигаете вакцинацию, не прошедшую полноценных клинических испытаний, продвигаете безапелляционно, не оговариваясь даже, что она может принести хоть и небольшой процент людей к более серьезным заболеваниям и смерти? Вы знаете, опыт мой как христианского апологета, он меня постоянно учит быть готовым обосновать. Есть такие, знаешь, слова, обоснуйте, коллега, обосновать мою точку зрения и объяснить, почему я вот придерживаюсь такой точки зрения, которой я придерживаюсь. И придерживаться какой-то точки зрения, особенно в вопросе важном для жизни и здоровья людей, потому что мне попалась статья в интернете. В интернете пишут все, что угодно. В интернете ходят рептилоидов, тучные стада, и там кто угодно, знаете, вот я, вы, кто угодно, может написать все, что угодно, и выложить это в интернете. И это может попасть в волну, и люди это будут разгонять по сетям. Есть некоторые правила здравого смысла. Вот я, например, исхожу из того, что для того, чтобы считать каких-то людей злодеями, преступниками и бандитами, нужны доказательства. Что по умолчанию я считаю академика Гинзбурга честным, благонамеренным человеком. Его сотрудников честными и благонамеренными людьми. До тех пор, пока мне не доказано обратное. Для того, чтобы считать их преступниками и злодеями, которые намеренно наносят вред здоровью людей, я должен был бы иметь на руках доказательства. Но для того, чтобы поверить в то, что вакцинация – это вообще что-то страшное, я должен был бы поверить в то, что не только вот Гинзбург и Институт Гамалеи, а вот у нас в стране вообще все медицинское сообщество во всем мире, которое поддерживает вакцинацию, они все злодеи, они все бандиты, они все преступники. И я должен в это поверить, не имея не только доказательств того, что они все бандиты и злодеи, но и связаны даже картины, какие их мотивы, а зачем им идти на такое преступление, а зачем им подвергать себя опасности, сесть в тюрьму. Поэтому я просто исхожу из того, что если у нас по разным странам, вот по Венгрии, в Венгрии применяется и умирают в десятки раз меньше, то есть вот в больницах людей, которые смертельные случаи, в десятки раз меньше привитых. То есть прививка вас не делает неуязвимым, она вас не делает бессмертным абсолютно, но она сильно снижает вероятность того, что вы умрете от ковида. И я не могу поверить в то, что вот все врачи по всему миру, от Казахстана до Аргентины, они все сейчас сфальсифицировали и нас сознательно обманули. Я скорее поверю в то, что недобросовестные люди разгоняют по интернету. Мне это представляется гораздо более вероятным, потому что у меня вот за годы, пока я занимаюсь христианской апологетикой, сложилась привычка все-таки выяснять, на каком основании я верю в то, во что я верю, и какие этому причины. Я знаю, что вот, а я прочитал статью в интернете, это не основание верить во что бы то ни было. А искусственным интеллектом и нейросетью, пишет Александр, люди занимаются 20 лет, уже достигли огромных результатов, с роботами можно беседовать, убеждать их, спорить, играть в шахматы. Они самообучаются и делают выбор программы обучения для себя. Ваша же нейросеть развивалась миллиарды лет эволюции, а не 20 лет. Обращение к вам – это лишь попытка воздействия на ваш мозг, пораженный деменцией. И то, что вы трындите 5 лет одни и те же заготовленные ответы, как раз доказывает, что вы робот, не гибкий, не желающий развиваться. Видите ли, я еще раз напомню, я боюсь, что как-то от вас ускользает суть аргументации. Смотрите, во-первых, искусственным интеллектом занимаются люди. То есть с самого начала у искусственного интеллекта, так называемого, есть разумный создатель. С самого начала скрипты для искусственного интеллекта, так называемого, пишут люди, которые преследуют свои человеческие цели. То есть за так называемым искусственным интеллектом стоит целеполагающий разумный агент. То есть если бы эта аналогия работала, я не думаю, что она работает, но если бы эта аналогия работала, то мы бы тогда были бы вынуждены сказать, что человеческий интеллект, он тоже искусственный, за ним стоит, значит, искусственный интеллект, за ним стоит интеллект Бога. Но я не думаю, что аналогия работает, потому что искусственный интеллект ни в какой мере не аналогичен человеческому интеллекту. Искусственный интеллект, он может что-то имитировать, имитировать плохо. Знаете, вот по сети много было сообщений о том, что Big Data, это, которая о вас все знает по 3 лайкам, вот она знает все ваши предпочтения, она вам гонит целенаправленную рекламу. Вот вы, не знаю, упомянули в разговоре с домашними хомяка, а ваш телефон отрапортовал кому надо, и вам уже рекламируют корм для хомяков. И вот знаете, я смотрю, мне в Фейсбуке рекламируют билеты на концерт сатанической рок-группы «Бегемот», услуги потомственной колдуньи госпожи Ланы, еще какую-то полную чепуху, которая абсолютно вот не связана с моим предпочтением. То, что искусственный интеллект добился великих успехов, у меня не возникло такого впечатления. Но в любом случае так называемый искусственный интеллект – это некая имитация некоторых действий человека, которые созданы людьми. Вот как подъемный кран, он имитирует человеческую руку, только очень сильную. И это не значит, что подъемный кран – это такой человек. Просто машина, созданная человеком. Вот. Но что касается… Искусственный интеллект ни в чем нельзя убедить. В искусственном интеллекте не бывает убеждений. У него нет сознания, нет воли. Поэтому аналогия просто не работает. Когда мы с вами общаемся, мы обращаемся друг к другу как к существам, обладающим свободной волей. И как раз попытки высказывать упреки, что я не гибкий, там, не желающий развиваться, там, страдающий деменцией, хотя, не знаю, деменция – это болезнь, это, в этом нет нравственной вины. Но так или иначе, ваши упреки указывают на то, что вы пытаетесь повлиять на мое поведение, исходя из того, что я в состоянии ваши упреки понять, в состоянии на них как-то отреагировать, что у меня есть на это свободная воля. Но вообще мы постоянно возвращаемся к одному и тому же. Предполагается, что у человека нет свободной воли в материалистической картине мира. Если у меня нет свободной воли, как бы я мог с вами согласиться? Какой смысл ко мне обращаться с аргументами, если у меня нет свободной воли? Вы же не пытаетесь убедить природный процесс. А пытаться воздействовать на природный процесс, как на процесс, ну, можно пытаться, но вы-то сейчас занимаетесь разворачиванием аргументации, а не попыткой воздействовать на природный процесс. Доброе утро, Максим. Как помочь знакомым обратиться в православную веру, если их отталкивает богатое церковное убранство? В католических и других храмах у них все гораздо правильнее, скуднее. Ну, вы знаете, это отговорка на самом деле. На самом деле, как вам сказать, католические храмы, мне как раз нравится очень готика, там все пышно очень, там все невероятно пышно, там огромное количество труда и искусства вложено. Просто великолепно там все украшено. Но дело не в убранстве ни разу, на самом-то деле. Дело в Иисусе Христе. Нужно просто беседовать с людьми именно об Иисусе Христе. То есть почему мы ходим в церковь? Потому что мы поверили, что Иисус Христос тот, за кого Он себя выдает, и что в Евангелии сказано, правда, что Христос установил таинство Евхаристии. Мы ходим в церковь для того, чтобы принять участие в таинстве Евхаристии и проявить послушание Господу Иисусу Христу. То есть не потому, что там мне нравится, не нравится. Ну, смотрите, там, ну вот у, не знаю, у лютеран вообще все очень скромно. Реформатской ветви там вообще никаких украшений, там просто голые стены. Баптисты могут собираться, вот мои знакомые собирались одно время, я помню, вообще в кинотеатре. Но дело-то не в том, что нравится человеку или не нравится атмосфера. или обстановка. Важно, уверовал ли человек во Христа. Мне как раз вот очень нравится, когда церковь богоукрашена. Она и должна быть богоукрашена. Это храм Божий. Мы читаем в Ветхом Завете, как тщательно богоукрашалась скиния, как тщательно богоукрашался храм. То есть вот богоукрашение храма – это библейская практика на самом деле. Но главное – это не это. Православные люди могли служить в сараях где-то. Вот в эмиграции, когда после революции не было возможности никаких храмах служить, люди служили буквально в сараях. Но человек идет в церковь не потому, что ему украшено или не украшено, там, пышно или, наоборот, скудно, а потому, что он поверил во Христа. И он идет в храм ради послушания Иисусу Христу, а не ради того, что мне там нравится или не нравится, чисто эстетически. Правильным ли будет утверждение, что на Западе христианская апологетика более развита и активна, чем в России? Да. Потому что, ну, понимаете, англоязычный мир, он просто больше, там больше народу говорит на английском языке в мире. И больше, ну, в тех же Штатах больше активных верующих. Все-таки больше народа ходит в церковь, и, ну, это имеет там свои негативные стороны, когда там какие-нибудь политики, будучи, ну, очевидными безбожниками, они все объявляют там верующими людьми. Там просто больше верующих и больше, соответственно, запроса на апологетику. То есть там она более развита и активна, и очень полезно в этом отношении читать западную апологетику. Вот, я очень советую Вильяма Лейна Крейга, есть такой американский аналитический философ. Если кто читает по-английски, то очень, очень советую. Так. Информация о том, что гробница была пуста, встречается только в Новом Завете. В исторических источниках ни Библии, ни о чем подобном не упоминается. Нет, ну а где это должно было упоминаться? Как бы и не ожидается. Но у нас есть основания полагать, что гробница была пуста, что история о погребении Господа, она достоверна по двум, по крайней мере, причинам. Первое, Господа хоронит Иосиф Аримафейский, знаменитый член Совета, то есть Синедриона. Синедрион – это то самое собрание, которое приговорило Господа Иисуса к смерти и, ну, добивалось его смерти. Они могли непосредственно вынести приговор, это дело было Пилата. А вот, ну, они добивали смерти, и это их была инициатива, и они преследовали начавшуюся проповедь апостолов. То есть их отношение к крайней церкви было крайне враждебное, это были злые враги. И делать члена Синедриона положительным персонажем, который сочувствует Христу, который хоронит его в своей гробнице, которую он высек в скале. То есть это довольно дорого. Наверное, он не лично высекал, кого-то нанимал, но это же дорого все. И вот он эту гробницу свою свежевысеченную отдает Иисусу. Это серьезное очень проявление преданности, и эту преданность проявляет член Синедриона. Совсем. Ну вот, это как если бы у нас, не знаю, Иосиф Аримафийский был членом Совнаркома, то есть какого-то сообщества, очевидно, враждебного по нашей церкви. И то, что член Синедриона у нас выведен в Евангелии положительным персонажем, который выходит там, входит к Пилату, просит тело Иисусова, а Пилат язычник, и там к нему входить, это оскверниться. И для высокопоставленного иудея это, ну, это проявление все-таки серьезной очень преданности Иисусу, что он на все это идет. И вот крайне неправдоподобно, чтобы христиане стали выдумывать всю эту историю с Иосифом Аримафейским и гробницей, которую, значит, отдал Иисусу, если бы этого не было на самом деле. Ну и второе. Первыми пустую гробницу обнаруживают женщины. И нас это как-то не цепляет. А вот в античном мире это был скандал, потому что как иудеи, так и язычники не считали женщин сколько-нибудь надежными свидетельницами. В иудейском законодательстве, это есть в Талмуде, женщина не может выступать в качестве свидетельницы, потому что они считали заведомо ненадежными, потому что они там чему-нибудь наплетут, в общем, нельзя им доверять. В языческом мире тоже отношение к женщинам было крайне пренебрежительным. И язычники постоянно насмехались, постоянно издевались над христианами, что первыми воскресшего видят женщины. И с точки зрения апологетики, с точки зрения проповеди, говорить о том, что это женщины первыми увидели воскресшего, ну, это крайне невыгодно, крайне неудобно. И, например, апостол Павел, когда он пишет Коринфянам, и он там перечисляет, что Христос воскресший явился Петру, потом 12, потом более чем 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, он не упоминает жен мироносец, потому что это чудовищно невыгодно. Ему скажут, там вот женщины, ну что они там увидят? То есть две эти детали, упоминание Иосифа Аримафейского, который член Синедриона, и упоминание женщин как первых свидетельниц, которые видели, вот, обнаружили факт пустой гробницы, указывает на то, что повествование пустой гробницы, оно достоверно, но если бы его выдумывали, его бы выдумали как-нибудь по-другому. Андрей, может ли быть такое, что Иисуса так и не похоронили в той гробнице, которую, согласно христианству, он покинул в третий день? Вы знаете, ну, у нас есть причины, я ее перечислил, полагать, что все-таки он был именно в гробнице похоронен, но никто не сомневается, вот установлено за пределами всяких разумных сомнений, что он был распят и погребен. Вот раз он был распят, ну, куда-то делось потом тело, где-то его потом похоронили. Значит, куда тогда делось тело? Ну, вот причина, что верить, что он именно был в гробнице, вот у нас есть, собственно, их перечислим. Так, но, вообще говоря, если мы говорим об альтернативных версиях, то, ну, эту версию надо представить. Нужно объяснить, как развивались события. И такие, но они были крайне неудачными. Они неосновательны. И часто, как правило, неверующие люди, которые говорят о Новом Завете, ну, тоже Бахтерман, они даже не предлагают каких-то альтернативных версий. Они просто исходят как из некой данности, что Бога нет, сверхъестественных событий не бывает, потому что их не может быть никогда. И поэтому Христос не воскресал. То есть они заранее принимают материалистическую картину мира, в которой Бога нет, чудес не бывает. Значит, Христос не воскресал, потому что не мог воскреснуть. И, следовательно, что бы там ни происходило, ну, в любом случае не воскрес. Кто угодно это был, но не попугай. Что все, что угодно, но не воскресение. Если мы отказываемся от материализма или, по крайней мере, допускаем, что Бог существует, то наиболее правдоподобным объяснением является именно то, что Христос воскрес. Яков, вопрос от атеиста. Зачем мне Бог? Я все могу и делаю сам. Вопрос в том, что является истинное мироздание, не в том, что, зачем мне, а в том, что является истиной. Что, как дело обстоит на самом деле? Вот что очень хорошо у атеистических авторов, там, типа Ричарда Докинза, ну, я на него много ругался, там все это в интернете лежит, но что можно ему сказать, несомненную похвалу, мы с ним согласны в том, что истина существует и истина важна, и что наш долг стремится к истине. Не потому, что мне это зачем-то нужно. Не потому, что кто это приспособить, а потому что такова истина. Так оно существует, так оно дело обстоит на самом деле. Вот. Поэтому зачем вам? Как оно на самом деле? Ну, можно, конечно, это рассматривать с такой эгоистичной точки зрения, ну, потому что истина – это то, с чем мы столкнемся. Если Бог реален, то каждый из нас движется навстречу суду Божьему со скоростью 60 секунд в минуту. И мы все так или иначе столкнемся с истиной. Мы можем уверовать, можем примириться с Богом, или мы можем в один момент обнаружить, что у нас была возможность, и мы ее упустили. Станислав, вас жестоко обманули. Философский тезис, согласно которому все события в мироздании определяются предыдущими состояниями, неизменными законами природы, называется детерминизм, а не материализм. Материализм – это такая картина мира, в которой материя первична, а сознание вторично. То есть материализм и детерминизм – не одно и то же. Это достаточно параллельные философские высказывания по разным предметам. В идеализме, в том числе в христианстве, все наоборот. Сознание первично, материя вторична. Детерминизм возможен и в идеализме, и в материализме. Так материализм неизбежно предполагает то, что, как вам сказать... Нет, все-таки речь у нас идет не о детерминизме, потому что мы можем предполагать, что в законах природы присутствует вероятностный момент. Допустим, вот присутствует некая неопределенность. Может быть такое, но в любом случае, если сознание, материя первична, то материя ведет себя согласно неким законам природы, хотя они могут носить, допустим, вероятностный характер, но так или иначе это не оставляет пространства для свободной воли и сознания. То есть как бы мы ни переопределяли материализм, у нас нет... Он не оставляет пространства для сознания свободной воли. Станислав, принятие решения – не интуитивно ощущаемый опыт свободной воли. Непосредственно вы переживаете опыт персонального волевого акта индивидуума. Ниоткуда не следует, что волевой акт свободен от таких факторов, как физическое, психическое, психологическое состояние здоровья, переоценка своих сил, некомпетентность, явные и неявные обстоятельства и так далее. Индивидуальная воля не противоречит ни материализму, ни детерминизму. Нет, вы знаете, в чем ошибка? Которую, мне кажется, у нас повторяется из раза в раз. Дело в том, что, разумеется, на наше решение влияют те или иные обстоятельства. Ну, конечно, состояние моего здоровья, там, родной язык, я к вам не могу обратиться по-португальски, не знаю этого языка. Те или иные факторы, которые оказывают влияние. Но человек внутри вот этого набора факторов, он обладает свободной волей. Он может решать. Я могу решать, отвечать мне на это сообщение или нет. Я могу решать, как мне реагировать на то, что вы ко мне вот обращаетесь. Если бы у меня не было этой свободы, то обращаться ко мне было бы невозможно. Невозможно обращаться к природному процессу. Природные процессы не обладают волей, природные процессы не могут вступать с вами в беседы. Павел, исходя из вашего свободы, музыка Баха объективно красива, потому что об этом можно поговорить, музыка Моргенштерна субъективно красива, потому что об этом можно поговорить, да. Музыка Моргенштерна – это не музыка, вообще говоря, ни с какой стороны. Но, понимаете, я еще раз вам напомню, о чем нашла речь. И атеисты, и верующие испытывают эстетический опыт. Вот я читал неоднократно атеистов, которые говорили, что они переживают красоту туманности, красоту музыки Баха. И мы можем к этому опыту апеллировать. Если у человека нет этого опыта, или он отрицает, что у него этот опыт есть, ну, на нет и суда нет, мы не можем тогда ничего на это сказать. Как вы относитесь к термину гностицизм, если термин христианский гностицизм? Ну, гностицизм – это определенные религиозные течения, или, вернее, даже куст такой религиозных течений, которые возникли в раннем, скажем так, вокруг раннего христианства, или, скажем так, это были даже языческие течения, которые усвоили в некоторой степени терминологию раннего христианства, и гностицизм, он радикально отличался от библейской веры, потому что гностики считали, что материя сотворена неким злым божеством, что материя – это плохо в принципе, и что спасение, которое человек должен обрести, оно носит чисто духовный характер. Ну, в частности, гностики отрицали физическое воплощение Бога в Иисусе Христе, потому что они считали, что материя – это вообще гадость в принципе, и чтобы Бог имел, принял на себя материальное тело, они считали это неправильным, что оно считалось только кажущимся. То есть гностицизм – это вот некий набор религий, которые, хотя и использовали некоторые имена, понятия, взятые из христианства, все-таки это христианством не было. Так. Роман. Просто охрененно. Человек обладает свободной волей, потому что обладает свободой воли. Так, понимаете, у нас есть некий базовый урок нашего бытия в мире. То, что я не мог бы отрицать при всем желании. Я не могу отрицать при всем желании, что я обладаю сознанием. Потому что для того, чтобы отрицать, что я обладаю сознанием, я должен находиться в сознании. Но иначе никак не получится. Это некое минимальное условие отрицать, что бы то ни было. И для того, чтобы отрицать, что бы то ни было, я должен обладать свободной волей. Сам акт отрицания есть акт свободной воли. Поэтому я не могу отрицать за собой свободную волю. Тут уж ничего с этим не поделаешь. И надо сказать, что для атеистов характерно вообще признание за людьми свободной воли, потому что вся атеистическая литература полна нравственных упреков к церковникам. А нравственные упреки кому бы то ни было возможно, только если у людей есть свободная воля, вы не можете предъявлять нравственные претензии, вы не можете предъявлять какие-то упреки природному процессу. Так. Вы говорите, что между христианством и наукой не существует противоречия. Это не так. Христиане выступают против использования стволовых клеток, которые могли бы решить многие медицинские проблемы. Не против использования стволовых клеток вообще, а против использования стволовых клеток эмбрионов. Это принципиальная разница. То есть тут противоречие носит не мировоззренческий, а чисто этический характер. Потому что мы исходим из того, что эмбрион – это человеческое существо, что в утробе женщины находится маленький человек. В утробе у кошки находится котенок, котята. В утробе у собаки находится щенята. В утробе у лошади находятся жеребята. А в утробе у женщин находятся маленькие люди. Совершение аборта, то есть пресечение жизни этого маленького человека, это человекоубийство. Это в чистом виде человекоубийство, поскольку это не может являться актом самообороны, это не может являться актом правосудия, поскольку ни тяжким злодеем, ни вооруженным агрессором дитя в утробе матери не является. Использовать материалы, полученные путем человекоубийства, неэтично. Вот неправильно. Вот точно так же, как христиане, и думаю, что большая часть атеистов против тех опытов, которые производились там, нацистами в концлагерях над заключенными. То есть были получены данные для науки. То есть там людей подвергали воздействию низких температур для того, чтобы разработать технологию помощи, скажем, летчикам, которые оказываются в сильном холоде при крушении или там, в сбитом самолете, при разгерметизации и так далее. Были получены ценные научные данные при этом. Но мы же выступаем против такого рода экспериментов, не потому что мы против науки, а потому что мы находим неэтичным их проводить. Вот нельзя ставить эксперименты над живыми людьми. Вот аналогично нельзя расчленять живых людей для того, чтобы из них получать какие-то материалы для научных изысканий. Дитя в утробе матери – это живой человек. Поэтому его убить, извлечь из него стволовые клетки, ну, это как человека в любом другом возрасте убить и извлечь из него какие-то ценные для науки материалы. Это неэтично. Павел пишет, и атеисты, и верующие восхищаются музыкой Моргенштерна, учитывая число поклонников. Следовательно, музыка Моргенштерна объективно красивая, да? А с чего Моргенштерн не музыка? С какого бодуна Бах музыка тогда? Ну, я еще раз напомню, что эстетический аргумент, он обращен к людям, у которых есть эстетический опыт. Если вы не воспринимаете музыку Баха, значит, не воспринимаете. Есть масса атеистов, которые воспринимают, для которых это переживаемый ими непосредственно опыт, который они переживают с благодарностью. Они считают, что музыка Баха обладает большой ценностью. И, соответственно, с ними у нас разговор сложится. Ну, если вы не воспринимаете музыку Баха как объективно великую музыку, тут уже ничего, собственно, не поделаешь. Невозможно апеллировать к опыту, которого у вас нет или который вы отрицаете. Почему церковь считает, что геям надо запретить вступать в брак? Ничего подобного церковь не считает. Понимаете, когда человек приходит в ЗАГС, у него же не спрашивают, гей он или нет. Не требуют же справки, что ты не гей. А если ты гей, то тебе нельзя вступать в брак. Просто брак – это союз мужчины и женщины по определению. И то, чего требуют, и во многих местах добились, собственно, ЛГБТ-активисты, это не того, чтобы всем позволили вступать в брак, да всем позволили до этого, а чтобы переопределить само определение брака. Чтобы браком стало называться что-то радикально другое. И против этого выступает не только церковь, против этого выступает здравый смысл, потому что брак – это, в принципе, вот такая конфигурация социальная. Это мужчина и женщина, которые живут вместе, у которых, в общем случае, от этого происходят дети. И брак, он существует как институт для того, чтобы с чисто мирской точки зрения защитить интересы женщины, защитить интересы детей. Потому что если там дети пошли, то как-то она должна быть защищена юридически. И какой-то у детей должен быть статус в этом отношении. Государство, общество поощряет брак, именно потому, что государство и общество, оно заинтересовано в стабильности, оно заинтересовано в детях. Вот. И понятно, что однополое сожительство, оно никаких таких функций не выполняет, выполнять не может. Поэтому это не является браком просто вот, ну, всего природы вещей. Это как сейчас могут объявить, не знаю, беременную женщину мужчиной и сказать, а это беременный мужчина. Но это на самом деле и правда не существует беременных мужчин. Точно так же, как не существует однополых браков. Так. Роман. Подброшенная монетка обладает свободой воли. Я боюсь, что вы просто повторяетесь, и мы просто с вами ходим по кругу. Нет, монетка не обладает свободой воли. Вы обладаете. Я обладаю. Это для нас непосредственно переживаемый опыт, и то, что материализм требует от нас отрицания свободы воли, это как раз демонстрирует очень явным образом ложность материализма. Весь прогресс человечества был обусловлен наукой, а не религией. Если бы религия не утратила своих позиций, мы бы до сих пор сжигали еретиков. Но это неправда. Прогресс человечества в смысле смягчения нравов и общее улучшение жизни, он был обусловлен рядом факторов, но прежде всего присутствием христианства. И более того, сама наука, она развилась в мире, который был создан христианством. Наука, научная революция – это чисто христианское явление. Научная революция у нас не происходит больше нигде. Вот, было некое... Был определенный интеллектуальный прогресс, и было нечто напоминающее такую научную предреволюцию. Был живой интерес к устройству материального мира в исламском мире до определенного момента. То есть был момент культурного и интеллектуального расцвета в исламском мире, но потом в исламском богословии возобладало представление, что все это не нужно, что вера в то, что в природном мире существует закономерность, она подрывает веру в суверенитет Всевышнего, и в итоге там, значит, не сложилось. В Европе сложилось, и в Европе научная революция произошла из-за того, что люди верили в Бога, который является законодателем, который установил законы природы, который создал рационально устроенную Вселенную. И поэтому без христианства не было бы и науки, и когда христианство отваливается, как это происходит в 20 веке, то мы видим расцвет идеологий коммунизма и национал-социализма прежде всего, ну и там разных других национализмов, потому что религия не исчезает, возникают некие суррогатные формы религии, возникают идеологии, и говорить о том, что у нас, например, не знаю, в 1943 году все нравы были лучше, чем в 1843 году, невозможно. Если бы немцам и русским из 1843 года показали бы, что происходит через 100 лет, они бы с ума сошлись. Они бы не поверили, что такое вообще может быть. Поэтому 20 век – это как раз, с одной стороны, расцвет веры в разум и науку, с другой стороны, страшный провал с точки зрения того, как люди обращались друг с другом. Вот. Так, с какого бодуна брак – это союз мужчины и женщины? Брак – это полностью изживший себя социальный институт, не более. Ну, если он полностью изжил себя, какой смысл добиваться такого брака? Вот, понимаете, логика прогресса, она чисто отрицательная. Людям нужно уничтожить брак, а не расширить брак. Так. Ни вы, ни я не обладаете никакой свободой воли, вы просто несете чепуху, на которую вы миллион раз отвечали, но вы продолжаете как идти, не нести. Ну, как вам сказать, могу только повторить, что ваше свидетельство ценно тем, что вы повторяете вслед за другими материалистами, что материализм несовместим со свободой воли. То есть для того, чтобы быть материалистом, нужно не просто отрицать Бога, ангелов, то есть какие-то вот такие мистические вещи, которые у многих из нас нет никакого опыта, нужно отрицать опыт свободной воли. И нужно, соответственно, отрицать там, реальность нравственной ответственности, что вы не можете предъявлять уже никому никаких нравственных претензий, потому что претензии можно предъявлять только тому, у кого есть свобода. Если человек не свободен в своих поступках, ну, его и упрекать не в чем. Почему, если Бог существует на самом деле, он не может открыть себя явно? Докинс пишет, что если бы Бог существовал, он бы мог выдвинуть ошеломляющий аргумент в свою защиту, который раз и навсегда положил бы конец всем бесконечным спорам. Потому что Бог выдвинет такой аргумент, конечно, в свою защиту, который невозможно будет отрицать. Но это будет момент страшного суда. То есть будет то, что говорят, называют эсхатологической верификацией. Это будет момент, когда, да, бытие Бога будет невозможно уже отрицать при всем желании, но тогда уже будет поздно принимать какие-либо решения относительно Бога. Тогда уже мы будем застигнуты на том решении, которое мы приняли до сих пор. До сих пор Бог дает нам достаточно данных, чтобы мы могли уверовать. Но вера не носит принудительного характера. Потому что цель вообще Бога, для чего Он нас создал? Чтобы вести нас в личные отношения с собой. Чтобы сделать нас с вами друзьями, чтобы сделать нас членами своей семьи. А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, Он дал власть быть чадом. То есть, как апостол говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божии. Мы призваны стать членами Его семьи. И вот установить эти личные отношения, их можно только, когда они не принудительны. То есть, когда вы не можете избежать веры в Бога, вы не можете избежать Божьего присутствия, даже не вопрос веры, у вас нет возможности сказать Богу «да» добровольно. У вас нет возможности установить с ним отношения, у вас нет возможности проявить верность. Поэтому сама возможность поверить, сама возможность стать на сторону Бога, сама возможность добродетеля, она существует, когда мы свободны этого не делать. Когда наше обращение к Богу, оно не принудительно, когда мы сами решаем. Так... Вы свободны верить в то, что дитя в утробе – это тоже человек, но не должны навязывать свою веру другим. Это не вопрос веры ни разу. Дитя в утробе является человеческим существом не потому, что я в это верю, и вы в это верите, а потому что такой биологический, эмпирический факт. Вот в отличие от догматов нашей веры, то, что дитя в утробе – человеческое существо – это факт биологии. Это абсолютно не имеет отношения к религии никакого. Есть люди, которые выступают против абортов, они атеисты. Знаете, видел фотографию человек на правоафистском митинге с плакатом «Потому что мой учебник эмбриологии сказал мне это». То есть вот то, что дитя в утробе матери – это человек, это просто биологический факт. Но время уже наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».